Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья. Хотел бы обратиться к Священному Писанию. Давайте прочитаем слова, которые записаны в первом послании Иоанна во второй главе с 15 по 17 стихи. «Не любите мир, а не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». В нашей жизни духовной есть такие вопросы и такие темы, которые нуждаются в том, чтобы периодически к ним возвращаться. И вот я думаю, что тема отношения христианина к миру – одна из таковых тем. И я очень рад тому, что в первой проповеди уже звучал этот вопрос, освещалась эта тема. Я рад тому, что и в программе тоже этого вопроса касались. И я хотел бы, чтобы мы могли продолжить эти рассуждения. И вот, знаете, так интересно, я как-то задумался, если мы посмотрим историю развития отношений человека с Богом и Бога с человеком, то мы можем увидеть, что в различные периоды этой истории верующих людей постигали различные проблемы или различные искушения. И вот в определенные периоды, если мы обратимся даже к израильскому народу, то мы можем увидеть, что были какие-то грехи, которые особенно господствовали или властвовали в обществе верующих людей. Вот если говорить об Израиле, после их выхода из Египта, на протяжении многих столетий основной проблемой евреев было идолопоклонство. И все пророки, абсолютно все пророки обличали и говорили об этом грехе евреев. И нужно сказать, что как Бог не обличал евреев об этом грехе, они не могли от него полностью очиститься и освободиться. Освобождение от этого греха произошло во время вавилонского пленения. И нужно сказать, что это было очень непростое время. И вот когда думаешь об этом времени, мне кажется, что книга пророка Иеремии, и не просто пророка Иеремии, а книга «Плач Иеремии» раскрывает нам, каким образом произошло освобождение еврейского народа от греха идолопоклонства. В их землю пришли жестокие люди, народ халдейский, народ, о котором сказано, что это был лютейший из народов. И они мечом и огнем завоевали Израиль и увели еврейский народ в плен. Тех, которых не убили, увели в плен. И вот в это время жестокости, во время, когда евреи оказались оторванными от своей земли, Бог вел особый разговор с этими людьми. Бог менял их, Бог преображал их. Пленение продолжалось 70 лет. Потом еще несколько десятилетий происходило возвращение евреев из Вавилона. Но вот удивительный факт. После вавилонского пленения Бог обличал евреев за идолопоклонство. Идолопоклонство из жизни израильского народа ушло. Но, братья и сестры, какими страданиями это произошло? Какой болью это произошло? Как много слез было пролито? Какие скорби претерпели эти люди? И возникает вопрос, а неужели нельзя было раньше обратиться? Неужели нельзя было раньше покаяться и оставить этот грех? Вообще вы понимаете, в чем притягательная сила идолопоклонства? Я думаю, что читающие Библию не раз задавались этим вопросом. А что такого притягательного в идолопоклонстве? Ну что такого хорошего вот прийти к какому-то священному дереву и поклониться ему, помолиться ему? Или что такого притягательного, когда люди обращались к солнцу, к луне? Или, может быть, это был какой-то камень в виде человека или животного? Что притягательного в идолопоклонстве? Почему еврейский народ не мог от него освободиться? Почему потребовался меч, карающий, огонь и страшные страдания, чтобы люди наконец-то поняли, вот тут наша проблема? Знаете, а есть нечто привлекательное в идолопоклонстве. Потому что вместе с идолопоклонством в жизни народа царствовали еще ряд грехов, плотских грехов, которые сопровождали акты идолопоклонства. И поэтому люди шли на это, поэтому люди делали это. Это была проблема Израиля. И этой проблемы в Израиле уже нету много тысячелетий. Но, вы знаете, князь этого мира, сатана, он никогда не оставит верующих людей в покое. Он всегда будет нечто предлагать, чтобы душа верующая уклонилась с истинного пути, и чтобы в жизни верующих людей начали проявляться какие-то моменты, которые будут Бога раздражать, которые будут Бога огорчать, которые будут разделять человека с Богом. И вот если в Израиле до Вавилона основной проблемой было идолопоклонство, я вам скажу, на сегодняшний день основной проблемой церкви является вот это короткое в русском языке слово из трех букв буквально. Слово «мир». Мир. Я думаю, что мы встречаемся друг с другом где-то в городе, правда? Вот какие мысли приходят к вам, когда вы встречаете верующего человека просто в городе? Знаете, меня очень часто посещает следующая мысль. Я думаю, что на сегодняшний день бывает очень трудно, вот если просто в городе встретил человека, отличить верующего человека от человека неверующего. Если порой происходит какое-то общение, ну вот такое неформальное общение, то верующего человека бывает трудно отличить и по разговору. Верующего человека бывает трудно отличить по укладу жизни от неверующего человека. Многие христиане, они уже просто стали такими людьми, все христианство которых заключается в том, чтобы в воскресенье утром прийти в собрание. А во всем остальном, в принципе, обычная жизнь обычного человека, спокойная. Ну, еще молимся иногда за едой. У многих уже нету семейного служения, семейной молитвы, чтения Библии, совместного пения. И вот люди вот так вот двигаются. Знаете, я вам скажу, что это не так и безопасно. Это не то, в чем нет ничего страшного. Мир. Мир проникает в жизнь верующих людей. И вот тут нам нужно остановиться и прежде всего определиться с тем, а что значит это слово «мир»? Вообще в русском языке слово «мир» имеет очень много значений, правда? Мир, вообще, когда мы слышим слово «мир», то, наверное, все-таки чувства прежде всего приятные к нам приходят. Мир – это когда нет войны, правда? Мир – это когда у меня хорошие взаимоотношения с другим человеком. Мир – это вселенная, в которой мы живем. Мир – это общество людей, все это мир. И более того, в Священном Писании мы читаем такие слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». О чем же здесь говорит апостол Иоанн: «Не любите мира»? О каком мире идет речь? В своей первосвященнической молитве Господь Иисус Христос сказал следующие слова: «Не молю Тебя, Отче, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы в мире сохранил их от зла». Я специально обратился в свое время уже давно к словарю переводчиков Библии, чтобы разобраться, что же значит это слово «мир». И оказывается, вот именно здесь используется слово со следующим смыслом. Мир как определенная система зла, которая противостоит Богу. То есть вот в нашей вселенной есть определенная система. Это не бессистемное что-то. Это система зла, которая противостоит Богу. Если хотите, эта система еще называется царством. Царством этого мира. И в этом царстве есть, безусловно, свой князь. Имя этому князю – сатана. И в этом царстве есть слуги этого князя. И они и из духовного мира есть – это бесы, падшие ангелы. И в этом царстве есть слуги из физического мира – это те люди, которые посвятили себя на службу этому царству. Так вот, когда апостол Иоанн говорит нам слова «не любите мира, не того, что в мире», речь идет именно об этой системе зла, об этом царстве, в котором, в общем-то, мы физически находимся. Но находясь физически, для верующего человека очень важно помнить, что мы все-таки подданные другого царства. И вот сегодня уже звучали эти слова: «Не сообразуйтесь с веком сим», вот с этим миром, «но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Вот знаете, если идет война, то, как правило, у враждующих сторон разная форма одежды. То есть у одной армии это одна форма, у другой армии это другая форма. И в некоторых случаях, в некоторых ситуациях, для того, чтобы сделать, может быть, какую-то диверсию, одна сторона одевает форму другой стороны. Но это исключение. Все знают, что когда идет война, очень важно, чтобы были отличия даже чисто внешние отличия. Вот, братья и сестры, я хочу, чтобы мы просто задали себе вопрос. Каково мое отношение к миру? Каково мое отношение к той системе зла, которая царствует на земле и которая, кстати, противостоит Богу? Апостол Иоанн, вот обратите внимание, он сказал, кто любит мир, в том нет любви отчей. Вот в этой системе нет места Богу, и в этой системе нет места Божьей любви. Это абсолютно система антибожественная, и на самом деле это система античеловечная, потому что цель сатаны, князя этого мира, украсть, убить и погубить. Об этом абсолютно прямо нам говорит Священное Писание. Итак, что еще мы можем сказать о мире? В мире есть рычаги воздействия. То есть вот если мы посмотрим, то мы заметим, что люди, мирские люди, в своих действиях руководствуются определенными руководящими факторами. Что это за факторы? Об этом написано в 16 стихе. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Три рычага, благодаря которым сатана управляет всем в этом мире. Давайте пойдем по порядку. Что значит само слово «похоть»? Чем похоть отличается от естественного физического желания? Вы понимаете, похоть эксплуатирует на самом деле наши естественные физические потребности. Она берет естественную потребность, которую заложил в нас Бог, использует ее, делая вот эту потребность греховной. Похоть – это греховное физическое желание. Нужно сказать, что у каждого из нас есть какой-то свой плотской грех, с которым нам постоянно приходится бороться, с которым нам постоянно приходится работать. Очень часто этот грех, может быть, укоренился в нашей жизни, когда мы еще Бога не знали. Вот человек попал в какую-то ситуацию, ну, так сказать, прилепился к какому-то греху, потом уверовал в Бога, покаялся, принял Иисуса Христа, последовал за Господом, а грех сразу ушел, братья и сестры. Бывает и так, когда грех сразу уходит чудесным образом, но это очень редкое исключение. Но чаще всего человеку предстоит большая работа. Работа с тем, чтобы преодолеть вот этот вот плотской грех. А что это за грехи, братья и сестры? Вот апостол Павел в послании к Галатам в 5 главе пишет следующие слова. «Дела плоти известны, они суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Вы видите, какой большой список? Но это не полный список. Павел говорит «и тому подобное», то есть этот список можно было бы продолжить. И вот эти дела плоти, они так или иначе проникают в наши сердца. И нам порой даже непонятно, как вот этот вот человек, ну как ему нравится это, да? Я как-то вам уже говорил, мне пришлось беседовать с одним человеком, верующим. Он говорит: вот не понимаю, что нравится этим пьяницам в алкоголе? Напиться и, ну это уже крайняя, конечно, степень, и лежать там где-то в грязи. Что в этом приятного? Когда мы рассуждаем вот так нашим холодным умом, что приятного, да, лежать в грязи человеку, напившись? Когда ты трезвый, ничего приятного. Но он ведь что-то в этом находит. Более того, он не может освободиться порой. Я того брата спросил: а вот у вас есть какой-то грех, с которым вам постоянно надо работать? Он говорит: есть. Тогда я сказал: знаете, вот то, что вы чувствуете по отношению к этому греху, вот он чувствует по отношению к алкоголю. Понимаете, сатана, он как опытный рыбак. Для каждой рыбы нужна своя наживка. И он точно знает, что любишь именно ты. И он обязательно будет тебе это предлагать. Обязательно. Он создаст такую ситуацию, он создаст такую обстановку, когда поставит тебя перед выбором и скажет: возьми. Похоть плоти. Похоть, вот это греховное желание, которое эксплуатирует наши естественные потребности. Я приведу вам пример. О чем сегодня можно говорить? Масса плотских грехов. Вот мы читаем: пьянство, убийство. Да как это может быть? Братья и сестры, знаете, если вам сейчас дать нож в руки кому-то из вас и сказать: иди убей человека, наверное, каждый из нас скажет: ты в своем уме, о чем ты вообще говоришь? Как это может быть? Но ведь сатана, он ведет человека шаг за шагом, постепенно. Он не сразу дает в руки нож. Я знаю лично одного человека. Он в свое время был наркоманом, а потом обратился ко Христу, оставил наркотики, и мы так радовались. Слава Богу, душа освободилась. А потом он даже стал сотрудником одной христианской организации. И у него была машина, ему дали машину, дали телевизор, и он начал ездить вот по местам, где собираются наркоманы, для того, чтобы там проповедовать Евангелие. Он показывал там духовные фильмы и говорил о Христе, призывал людей в церковь. А потом наркоманы, знаете, что стали замечать? У них наркотики стали пропадать. Они вначале друг на друга, а никто не брал. А потом вдруг выяснилось: а наркотики-то ворует тот, кто с телевизором приезжает. Понимаете? Человек когда-то вкусил сладость от этого греха. Сладость, я говорю, в кавычках. А потом он оказался в этой среде с благой целью проповеди Евангелия. А вот тут к нему подошел сатана и напомнил, и предложил. И человек устоять не смог. Его отлучили от церкви, а он катился все ниже и ниже и ниже. И знаете, чем закончилась вся история? В одном вот таком вот общении, пьяно-наркоманском, он схватил нож, ударил другого человека и сразу убил. Страшно? Просто ужасно. Но вы понимаете, началось-то не с убийства, это дела плоти. Понимаете, когда мы начинаем заигрывать со грехом, с плотским грехом, мы должны знать, что сатана не остановит своей работы с нами. Он будет эту работу продолжать до тех пор, пока для всех не станет абсолютно очевидным, что я падший человек. И поэтому как страшно находиться на этом пути, и как важно, если я уже куда-то зашел, вовремя покаяться. Знаете, вот приведу еще один пример. В нашем братстве мы исповедуем абсолютную трезвость. Мы говорим, евангельский христианин-баптист не употребляет алкоголь. А сегодня столько философов. А где написано? А покажите, а это не грех. Написано не пить, а не упиваться, а мы не упиваемся. Да. Мы знаем. Посмотрите вокруг себя. Вы думаете, алкоголик сразу дошел до того состояния, что лежит невменяемый? Нет. Нужно время. И повторяющееся действие, увеличивающаяся доза. Понимаете, в этом-то страх и опасность алкоголя, когда он просто человека порабощает. Посмотрите, к чему приводит это в наших народах. Что я теряю, не употребляя алкоголь? Ничего. Но если ты употребляешь, ты обязательно что-то потеряешь. Не в себе, так в твоих детях потеряешь. Обязательно. Обязательно потеряешь. Знаете, как один человек свидетельствовал. Человек, который прошел тяжелую жизнь, покаялся. Сегодня это искренне верующий человек. Но он говорит, всегда там у одного из родителей в холодильничке хранилось что-то. Если в доме есть яд, кто-то может отравиться, это же понятно. Поэтому похоть плоти. И сатана ловит верующего человека именно в этот грех. Давайте просто посмотрим честно на себя. Может быть, нужно что-то исправить? Может быть, нужно в чем-то покаяться. Но следующий рычаг воздействия – похоть очей. Похоть очей. Братья, вы знаете, что это такое? Я вот приводил вам пример, позволю себе привести его еще раз. Этот пример рассказывал мне пресвитер. Они ехали в машине еще с одним человеком и подъехали на Т-образный перекресток. А тут большой-большой дом, да, многоэтажный. И говорит, вдруг видим на одном балконе абсолютно голая женщина. Оба верующих человека. Ну, говорит, головы опустили, все, проехали. Но, говорит, знаешь, на чем я поймал себя? В следующий раз, когда я подъехал на этот перекресток, один. Мои глаза были там. Похоть очей. Она тянет. Появляется желание, опасность здесь второго взгляда. Когда тянет туда посмотреть. И ведь многие люди сегодня действительно поражены этим грехом. Очень грубым грехом. Грехом, в котором стыдно признаться. Сколько людей сегодня поражены порнографией? Вам кажется, что если человек поражен порнографией, у него может быть нормальная духовная жизнь? Никогда. Никогда. Пока человек не освободится от этого греха, нормальной духовной жизни быть не может. Все эти образы будут будоражить голову, сознание человека, и все будет разваливаться. Похоть очей. И сегодня этот грех настолько доступен, что многие люди попались на этот крючок, и, кстати, не только мужчины, я вам скажу, женщины тоже, и не могут освободиться. Знаете, я обратил внимание, что у некоторых верующих людей есть непонимание какое-то того, как нужно выглядеть. Сестры, я хочу вам сказать, что очень важно, как вы выглядите. Понимаете, вот психология мужчины, женщины, она другая. Хотя я тоже не понимаю мужчин, которые одеваются так, что все выставляют наружу. Это неправильно, это не по-христиански абсолютно. Но женщина, вот говоря, да пусть не смотрит, трогай человека электрическим проводом и говори, а что он дергается? Пусть не дергается. Да это естественная реакция. Знаете, апостол Павел что пишет? Чтобы нам и одетыми не оказаться нагими. Вот порой человек так оденется, он вроде бы одет, но ты смотришь на него и понимаешь, он голый. Братья, понятно, о чем речь идет? Я бы мог рассказывать сейчас некоторые исповеди, когда человек приходит в собрание, а он вместо того, чтобы получать назидание, у него все собрание идет страшнейшая борьба. Потому что просто в хоре кто-то сидит такой. Понимаете, человек, может быть, борется и так, борется отчаянно, ему тяжело. Он приходит в церковь, и опять борьба, и опять искушение. Поэтому, возлюбленные сестры, помните об этом. Когда вы идете в собрание, подойдите к зеркалу и посмотрите на себя, ну не будет ли что-то человека соблазнять. Потому что написано так: горе миру от соблазнов, но горе человеку, через которого приходит соблазн. Лучше бы ему мельничный жернов на шею повесить и в пучину морскую. Понимаете, какая огромная ответственность? Братья, то же самое. Вот прошел молодежный лагерь, я подошел к одному молодому человеку и говорю: слушай, я смотрел запись, ну как ты можешь так выходить на люди? Ну зачем ты разделся? Зачем ты штаны одел так, там трусы торчат? Ну что это такое? Неужели это по-христиански? Ну нет. Знаете, пословица есть такая. Раньше люди из кожи вон лезли, чтобы показать свои дорогие наряды. Да? А сегодня люди из нарядов вон лезут, чтобы показать свою кожу. Ну так происходит. Похоть очей. Вот это сатана зашел и эксплуатирует верующих людей. Вот это купи одень, вот это одень, вот тут сними это, вот так поступи. И проблема в жизни верующих людей. И похоть очей, и чистоты нет. И человек борется, падает, встает, опять падает. Большая ответственность. Не любите мира. Это мирское влияние. Мир навязывает это и говорит, вот так нормально, а мы сообразуемся с этим миром. Это беда. И следующий фактор, о котором здесь говорит апостол Иоанн, гордость житейская. Гордость житейская. Мало кто из нас признается, что я гордый. Но некоторые поступки, они все-таки указывают, что человек гордостью поражен. У нас, мне кажется, это часто проявляется в материальной сфере. Когда смотришь и думаешь, ну зачем человеку, допустим, такая машина? Один брат рассказывает мне, ему позвонил другой человек и говорит, слушай, займи мне, по-моему, 18 тысяч. Я хочу машину купить. Он говорит, слушай, ну а зачем 18? Купи, ну можно же тысяч за 10, 12 взять. Он говорит, ты не понял. Это только down payment. А машина стоит 130 тысяч. По-моему, 130. А зачем? А зачем верующему человеку? При том, что он не бизнесмен. При том, что ему не надо быть таким представительным на каких-то встречах с другими бизнесменами. Зачем тебе машина за 130 тысяч? А когда я поеду возле собрания, все посмотрят на меня и что скажут? Вау! Вот это да! Вот это достиг! И вот она, гордость житейская. А зачем тебе такой дом? Зачем? Зачем тебе дом 12 тысяч скверфит? Бывали в таких домах? Нет? Может быть, попадете. И вы знаете что? А Библия ясно говорит, кто расстраивает дом, тот в удел получит ветер. Ветер. Я не за то, чтобы у нас там пяти стенок был. Должен быть нормальный дом. Но зачем такой? Все выматывает, все высасывает. Человек просто вынужден работать день и ночь. Знаете, простой момент. Сколько людей лишилось домов, когда пришел 2008, 2009 и так далее годы? А чем ты думал, когда брал дом, за который надо платить в месяц 5, 6, 7 тысяч? Ты думал, что ты всегда, что ли, столько зарабатывать будешь? А причина в чем? Ну, кто-то подъедет и скажет: дворец. Раньше так цари не жили. Гордость житейская. Гордость житейская, братья, сестры. И вот дальше Иоанн говорит: и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Мы призваны к тому, чтобы исполнять Божию волю. Вот эти все похоти, которые тянут нас сегодня, и плоти, и похоть очей, и гордость житейская, все это пройдет, ничего этого не останется. А тот, кто исполнял волю Божию, будет пребывать вовек. Братья и сестры, от сердца хочу всем нам еще раз это пожелать. Не любите мира, не того, что в мире. Аминь. Помолимся.